Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 9 апреля. Православные верующие, да вообще христиане, Россия в ожидании праздника вербного воскресения. Или как еще этот праздник называется, более правильно, вход Господень в Иерусалим. В условиях коронавируса как быть с этим праздником? Православные у нас привыкли приобретать вербные веточки, приносить их в храм, освящать в этот праздник, потом возвращаться домой, украшать иконы или свои квартиры этими веточками, которые, ну, особенно ценны для многих православных. Мы сегодня поговорим, как быть в этом году. Вместе с нами, друзья, вместе с нами отец Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России, благочинный приход в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии, Русской Православной Церкви, протоиерей Георгий Завершинский. Добрый день, отец Георгий.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, слушатели радио Теос. Рад вас приветствовать. Ну и приветствовать приближением праздничных дней и одновременно продолжением Великого Поста. Все-таки карантин, ограничение в передвижении как раз способствует посту скорее, чем его как-то нарушает. Имеется в виду пребывание в уединении. Мы говорили об этом, что в древности из монастырей иноки удалялись в пустыню, чтобы провести всю Четыридесятницу и Страстную неделю вот в удалении. Ну вот у нас такое невольное самоуединение или самоизоляция, или такое самоотшельничество. Ну а праздник приближается, и да, вербы освящают.
Вот в ваших храмах тоже это принято, отец Георгий? Я просто хотела уточнить, там вот у вас тоже освящают вербы?
Ну, мы не отличаемся ничем. Мы Суржская епархия, это часть Русской Православной Церкви. Мы живем целиком, полностью по правилам, канонам, традициям Русской Православной Церкви. Нет смысла никакого выделяться как-то. В том и смысл, что мы представляем то достояние, которое сберегла Русская Церковь и приумножила, скажем так, в веках среди русскоговорящих, русскоязычных верующих христиан. Ну и вот это наше свидетельство миру, ну, в данном случае западному миру, вот Великобритании, которая тоже переживает не лучшие времена. Ну, кстати, я приготовил небольшой текст для прочтения. Вы мне тогда скажите, когда можно будет прочесть, который, мне кажется,
весьма... Я хочу все-таки сначала разобраться с вербочками, которые, конечно, у нас очень популярны и важны для многих, потому что и вопросы уже эти обсуждаются. Привыкли их мы покупать, ну, например, в Москве, в больших городах у бабушек, которые привозят их к магазинам, к храмам. Сегодня пожилые люди входят в зону риска, и вербочки как-то продезинфицировать тоже сложно. Вот можно ли обойтись без вербочек в этом году? Или даже нужно это?
Ну, во-первых, начнем с того, что вербное воскресенье, это ведь верба, это только ведь в России, потому что у нас пальм нет. Вообще-то это Palm Sunday. Ну, пальмовые ветви постилали входившему в Иерусалим жители города. Поэтому, ну, какие-то другие ветви. Ну, вербы есть у нас, но если... Почему обязательно бабушки там должны продавать из рук бабушек? Какое-то, Ирина, по-моему, у вас такое чуть ретроградное представление в этом празднике.
Ну, будет доставка, возможно, через интернет.
Ну, да, я надеюсь, что будет какая-то доставка, но все-таки выходить из дома на какую-то ограниченную дистанцию можно. Или, допустим, по пути в магазин, куда любой человек... здоровый, способный передвигаться, ходить за продуктами, ну, найдите вербочку, ну, какую-то веточку, одну достаточно, две, ну, 3 максимум, скажем так, срежьте себе, поставьте водичку. Ну и когда будет первое воскресенье, молитва прозвучит на освящение верб, которую должен читать, конечно, священнослужитель, и кропить вербы святой водой. Но у кого есть святая водичка, можете покропить. Никакого здесь никакого препятствия нет. Но не будем считать, что это все-таки вербы или листья, или пальмовые листья, или еще что-то освященное вот так, как они должны быть освящены в вербное воскресенье или в Палм-Санды. Ну, все-таки будет отличие. Будут потом вопросы подобного рода и по поводу освящения Пасхи куличей, потому что, судя по всему, на Пасху тоже будет карантин и, возможно, даже еще более строгий. Как вот, допустим, в Ирландии, я об этом хотел рассказать, что здесь-то Пасха во всем католическом или и протестантском западном мире совершается в ближайшее воскресенье. Ну и здесь особенно строгие меры, так сказать, наблюдения за теми, кто дерзает нарушить режим самоизоляции. И вот именно в пасхальное воскресенье этого делать нельзя. И поскольку сейчас стало тепло, и солнышко выглянуло долгожданное, и радость появилась на сердце, хочется, душа требует, чтобы мы были где-то на улице, на природе, с детьми, с семьями. Ну вот тут и наступает такой момент борения, скажем, внутреннего противостояния. И власти здесь, по крайней мере в Ирландии, специально объявили о том, что существенно строже будет режим наблюдения за нарушающими карантин. Поэтому, я думаю, в России нечто подобное тоже будет, в том числе и на Пасху, несомненно. Ну вот так, что приготовимся к тому, что все-таки освящение подобного тому, как это всегда бывает, наверное, на Пасху, ни вербы, ни пасхальных яств не будет точно такого. Я думаю, что как бы я поступил, это мое личное соображение, что все-таки освящение очное перенести на некоторое неопределенное время. А так Пасхи куличи предоставить людям испечь в домашних условиях, приготовить и с восклицаниями, поздравлениями, целованиями друг друга, в семейном кругу, я имею в виду, поздравить и вкусить. Ну, в том числе и вербочку принести, покропить святой водой, у кого она есть. Ну, поставить и порадоваться тому, что вот так возможно, и что, по крайней мере, мы с вами здоровы, соблюдаем правила и порядок, который не нами установлен, а, в общем, Всемирной организации здравоохранения рекомендован, и правительство большинства, в общем, цивилизованных государств, для всех, наверное, почти, кроме Швеции. Вот в Швеции, кстати, карантина нет. Не помню, говорил об этом или нет, но там карантин как бы изнутри, то есть государство полагается целиком на сознательность граждан. И, видимо, имеет на то полное основание, что вот граждане сами не будут нарушать правила, и никаких строгостей оно не применяет, никаких санкций на нарушение карантина в Швеции нет. А вот в Британии и вот в Ирландии, по крайней мере, угрозы есть. Применить санкции, штрафы там вот в Ирландии 2500 евро. И даже вплоть до 6-месячного тюремного заключения. Вот. Поэтому, еще раз повторю, что в приближении к Пасхе здесь, в Ирландии, невзирая, я думаю, на какие-то особые мнения, возможно, католической церкви, не знаю, но, по крайней мере, правительство, премьер Лео Радкар, правительство ввело меры строжайшие именно на Пасху, с тем, чтобы люди оставались дома. Ну, я думаю, что это не помешает нам сердечно и радостно приветствовать друг друга. Вот и в вербное воскресенье можно вкусить рыбы, в Лазаре субботы икры рыбные, так по уставу выпускается. Попраздновать это в семейном кругу. Пусть это будет семейной литургией, общим делом нашим. Потерпим, и эти ограничения не останутся бесплодными. Я думаю, что вот такой необычный пост у нас, наверное, у многих впервые, и будем надеяться, что он не повторится, такой пост в будущем. Но не будем, вот что очень важно, я хотел подчеркнуть, как священнослужитель, представитель церкви, не будем подменять. Меня звучали такие предложения с радио от местного, еще где-то, что ну как же, ну вот транслируют же богослужение в интернете. Ну что ж, давайте освящение тоже будем транслировать. Вот мы все осветим, и веточки вербы, там потом Пасхи, куличи осветим виртуально. Ну вот, простите, такого не бывает. Так же, как не бывает виртуального причастия. И когда богослужение транслируется, ну да, с точки зрения, ну, это вдохновляет на молитву, это такое культурное приобщение, высокий дух, такое состояние души высокое очень. Но это причастие не заменяет никоим образом. Я думаю, это обязательно будет еще подчеркнуто церковным священачалием и священниками тоже, что ну, придет время, будем причащаться вместе, так как это было всегда.
Георгий, вот. А вот можно я тут все-таки уточню? А вот, может быть, придет время, когда мы виртуально причащаться будем, но все-таки, если мы собраны во имя Господа все, ну, пусть мы вдалеке друг от друга, но в то же время мы обращаемся к Господу, и нас это объединяет.
Прошу прощения, вот, Ирина, прошу прощения, вот у нас с вами этот разговор выводит нас с вами на такой межконфессиональный, даже, ну, не диспут, может быть, надеюсь, а диалог. Ну, простите, да, да, вот представление немножко разные в наших общинах, христианских общинах, но разных традиционно. Но нет, не бывает причастия без принятия внутрь тела и крови Христа под видом хлеба и вина, как говорится в евхаристической молитве. Никак иначе. Христос это сделал. И он причастил 12 апостолов. 11, прошу прощения, потому что Иуда принял кусок, который ему дал Христос, но он не причастился, потому что он не веровал, и он отрекся от Христа. Вот. Так что 11 человек, друзья, а не какой-то более широкий круг издалека, которые знали об этом, и вот так вот молитвенно вместе со всеми тоже участвовали. Нет, вот мы это не разделяем, Ирина. Я, кстати, хочу сказать, что ну, случай печальный случай, наверное, может быть, слышали об этом наши радиослушатели, читали в прессе, что вот в Брянске неприятная ситуация произошла именно на служении пастора братистанского, когда приехавшие из-за границы, не сказали об этом, там мужчина приехал из-за границы, откуда-то из Испании, по-моему, не сказал об этом, и не сел на карантин, на самоизоляцию, и у него был вирус, он заразил, через него заразились много прихожан этого прихода, и, по-моему, да, и сам пастор тоже заразился. Это вот такой случай. Видите, вот, то есть, ну, казалось бы, ну, если все-таки воспринимать это возможность виртуального такого, ну, не причастия, а виртуального общения во имя Христа, как вы предлагаете, Ирина, ну, почему бы этому пастору не было тогда сразу, как высшие меры, объявлены меры карантина были, сразу не сказать прихожанам, ну, мы будем с вами виртуально совершать наше служение. Он этого не сделал. Значит, даже в протестантской среде, видите, есть разница мнений, я думаю, справедливая.
Я просто с вами обсуждаю ваше мнение. Мы сейчас не говорим, как в разных конфессиях. И я просто
Да. Ну, мое мнение такое же, как у всех.
Разве это невозможно, отец Георгий? Вот просто вот ваше мнение.
Ну, давайте мое мнение уже как богослова. Вот тоже это очень важно. Вкушение, вот частицы, которая происходит, и растворение ее в организме человека, прохождение, поступление его в кровь, вот это и есть само приобщение с верой совершаемое. То есть мы говорим уже не я живу, то есть апостол Павел говорит, не я живу, живет во мне Христос. Вот это и происходит. То есть Христос являет себя верующим человеке, в причастнике того священного действия, которое он сделал сам Христос. Понимаете, вот исправлять его, переносить это на, ну, используясь какими-то технологиями современными. Я говорю, что, может быть, в будущем будут технологии общения еще существенно более продвинуты. Там можно будет и запахи чувствовать, и почти и объем движения человека, и, ну, вот, все что угодно. Но только, наверное, не соприкосновение. Так вот, соприкосновение очень важно. Соприкосновение, ну, друг с другом в братском приветствии, Христос посреди нас. Но и это не самое главное. Соприкосновение с самим Христом, личным соприкосновением, которое виртуально невозможно. Именно вот об этом я как богослов об этом писал немало и сказал, что продолжаю утверждать, пусть меня не сочтут таким ретроградом, что вот все, что угодно может, наверное, но, по крайней мере, большинство каких-то событий может перейти на виртуальную плоскость, тем более, я думаю, что после выхода из этой пандемии мир кардинально изменится, наверное, многие рабочие места будут, и типы работ пересмотрены, и, так как мы говорим, многие смогут работать на удаленке, и офисы какие-то закроются за ненадобностью. Зачем человеку ехать в офис, простите? Я говорю в данном случае, допустим, о западном представлении. Вот он или она с утра проснулись, умылись, оделись, выпили чашку кофе, там круассан съели, сели на машину, проехали там несколько десятков, может быть, сотен, может быть, даже 100 километров до офиса, чтобы там сделать работу и назад вернуться, то же расстояние проехать на машине. И вот таких людей миллионы. И вот представляете, вот парниковый эффект, о чем мы говорим, тоже об этом, ну, не знаю, по-разному относимся к высказываниям этой девочки Греты Тунберг, но все-таки ведь она высказалась остро и нецеприятно. Ее слушали, мировое сообщество слушало в лице, ну, и политиков, и экологов, которые собрались на форум тогда в Нью-Йорке. Ну, как бы своего рода предупреждение. Вот парниковый эффект, ну, кто знает, наверняка есть корреляция и связь, но появляются новые вирусы, потому что это происходит глобальное потепление, процессы эти надо останавливать. Я думаю, что человечество постепенно приходит к этому выводу, уже пришло к ней. Ну, как с этим бороться? Ну, вот, наверное, выйдя из коронавируса, мир, не наверное, а так многие утверждают, мир существенно поменяется.
Отец Георгий. Отец Георгий, вот интересно, нам Сергей написал, что в последние годы люди очень много времени проводили в социальных сетях. Вероятно, Бог им дает сейчас возможность этим насладиться и соскучиться по реальному общению.
Да, прекрасно, согласен, абсолютно, да, да, только вот мы так вот друг друга видим, и самих себя тоже вот на этих экранчиках своих, ну, а вот реально пообщаться, конечно, не дает, конечно, вот о чем я и говорю, в общем-то, литургия ведь это и есть с древних времен, ну, вот та самая возможность, вот, ну, просто брат с братом, сестрой, сестра с сестрой, брат с сестрой, вот, по-христиански, как это понимается, вот увидеть друг друга, посмотреть в глаза. Кстати говоря, я об этом писал, но это многие богословы современные, в том числе трактуя понимание личности, которое на греческом языке значит просопон или просопон. Опс – это область лица, относящаяся к глазам. А прос – это взгляд, ну, то есть обращение глаза к глазам. То есть личность открывается во взгляде, открытом взгляде человека глаза в глаза. Вот. Ну, мы это, в общем, с детства знаем, что тот, кто отводит глаза, значит, у него что-то на уме не то бывает. Вот мы так опасаемся. Когда глаза в глаза посмотрели, вот эта встреча важна. Так что я благодарю вас, дорогие наши слушатели, кто это подтверждает, откликается. Ну, и все-таки вот вопрос...
Да? Да. Отец Георгий, давайте я еще тогда прочитаю, вот, чтобы нам отойти от этого вопроса. Вот снова повторяется, как и при прошлой нашей беседе. Наталья пишет, сегодня от некоторых православных христиан можно услышать, что соблюдение норм гигиены, полная самоизоляция – это маловерие. Откуда это? А с другой стороны, Георгий нам пишет, в людях веры не хватает, поэтому пусть лучше остаются дома.
Ну... маловеры мы, да, да, маловеры. Но Христос ведь, вот он упрекает, помните, да, все эпизоды, все помнят, когда на лодке апостолы, вот в страхе, там, буря, ветра, а Христос спит на корме, почивает. Я этим просто, ну, не знаю, какое-то недоумение, ну, как человек может спать, когда буря, волны бьют лодку, и они к нему говорят, учитель, ты что, не видишь, что мы погибаем? И он говорит, что вы так боязливы, маловеры. Вот так сказал он, да? А потом ведь сделал все, что надо. Запретил буре, ветру и волнам. Ведь он это сделал. Поэтому вот и мы с вами маловеры, да. Но ведь Христос-то сделает, уже сделал для нас все, что необходимо. Вот что главное. Понимаете, а то получится так, что, ну, маловеры, ну, вот сидите там в своих квартирах, и нет с вами, и Бог вас оставит. Нет, И вот я сегодня даже рассказ такой приготовил, так и называется. «Он не оставил нас». Если вы мне, Ирина, дадите...
Да, прочитайте эти штуки. Давайте мы послушаем.
Да, я из книжки «Пасхальный мотив». Как раз вот актуальная тема «Подвижение Пасхи». Ну, вот я... Значит, «Он не оставил нас». Случилось так, что человека постигла болезнь. Жизнь изменилась, и теперь все выглядит по-другому. Сам человек из окна своей комнаты или больничной палаты иначе смотрит на мир. Он ощущает, что жизнь делает шаг назад и отступает, а подходит небытие, оставленность, пустота. Словно дым исчезает полнота жизни, человеческое «я» отстраняется. Некогда Иисус сказал «это я». Именно так уже не может увидеть человеческое «я», оно исчезает, растворяется в небытии. Все становится немило, безрадостно, безучастно, покрываясь мраком безразличия. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» восклицает распятый на кресте Христос. Это последние слова в его земной жизни. Пусть они отобразятся в сердце того человека, который ощущает себя больным, оставленным, нищим, убогим, старым и странным, никому не нужным в этой жизни. «Для чего ты меня оставил?» Уже знаем ответ. Бог грядет, дух восстает в сердце, ведь болезнь заканчивается, и начинается жизнь. Смерть заканчивается, приходит воскресенье, и жизнь продолжается. Где Бога? Троица Святой – это вечная жизнь. Отец вечно рождает Сына, и это свидетельствует Дух Святой, исходящий от Отца. Тут не только высокое богословие, но и простая правда, которая состоит в том, что Бог есть сама жизнь его, в его рождении и исхождении. Она – пребывание рядом, благодарение, непрестанная радость. Для чего посещают болезнь? Надо найти ответ, чтобы следом наступило выздоровление, исцеление, пришла благодарность на сердце. Тогда в нем родятся слова, достойные благодарения жизни, а не унылого подчинения болезни и смерти. И все-таки болезнь и смерть приходят к человеку. А для Бога нет болезни и смерти. «Для чего, Боже, ты меня оставил?» Слова Христа, человечество пьет от своего начала и до конца. Для чего эти скорби, бедствия, войны с бесконечными потоками беженцев? Слез не хватает, чтобы видеть, что творится сейчас. Происходит колоссальная человеческая трагедия. Жизнь стирается в пыль. Как это назвать? Третья, четвертая или десятая мировая? Человеку, который имел дом, семью и смысл жизни, теперь непонятно, для чего он существует. В таком состоянии пребывает процветающие страны Европы. Вновь сложится вопрос, для чего, Боже, ты меня оставил? Ответом на тот мучительный вопрос является сам Бог. Он как бы говорит, задай себе этот вопрос, чтобы я вновь был с тобой, а ты со мной. Задай, чтобы приблизиться ко мне, как к первому и последнему, единственному началу твоей жизни. Твоей жизни нет больше ни в чем, только во мне. И в том, что ты стал рядом со мной. Христос задает тот вопрос для нас. Он Божий Сын, и для Него подобный вопрос не возникает, но он звучит, произнесенный Его устами на арамейском языке, а нами на греческом, или английском, на русском, или грузинском, на каком угодно языке. Этот вопрос звучит, чтобы в самом глубоком отчаянии, в болезни, страдании, отверженности всем миром мы тоже задали его и обрели в своем сердце ответ. Как кульминацию всей своей жизни. Кульминации болезни, страданий, оставленности, за которым последует исцеление, избавление от страданий, будет встреча с тем, кто, как нам казалось, оставил нас. Нет, он не оставил нас, но всегда был с нами, потому что мы живем, дышим и слышим, произносим слова, хотя и страдаем, пребывая в тяжких обстоятельствах. Когда отчаяние, безразличие затрагивает наше сердце, и это только с одной целью, чтобы мы вновь устремились к жизни, а не оставались холодными и бесчувственными, чтобы мы не ушли в небытие, но чтобы продолжилась жизнь того, кто есть я, ты, он или она, жизнь как присутствие, всегдашнее, неустранимое, потому что его дал Создатель. Бог неустраним и всегда является началом жизни, которая также неустранима своим причастием и общением в божественном присутствии. Когда это вновь приходит к нам, тогда исцеляются болезни, человек постает от смертного одра. А проходя порог тяжелого сна, болезни и даже смерти, он просыпается здоровым, деятельным, способным быть благодарным Богу именно за то, что он не оставил нас. Рассказ из книги «Пасхальный мотив». Мне показалось, что он очень актуален, ну, чтобы немножко поднять настроение, вдохновить. Ну, прошу прощения, это, конечно, на основе проповеди было написано, но...
Отец Георгий, я вот хочу еще добавить, друзья, отец Георгий – автор богословских публикаций, популярных книг о православной вере, которые, ну, можно приобрести. Подскажите, отец Георгий, где сегодня можно приобретать?
Ну, это теперь через интернет, на веб-сайтах. «Читай город» имеет популярный веб-сайт. Там есть все мои книги, по-моему, в наличии, или, ну, по крайней мере, заказать можно. Издательство «Новое небо» вот издало «Пасхальный мотив», издательство «Московской патриархии», вот книга «Атанный пастырь», роман, который я был издан в издательстве «Московской патриархии», является... Сейчас, когда на последнем этапе конкурса финалистов конкурса книги, конкурс имени Федора Михайловича Достоевского. Ну вот, так что вот такой финал попал, по крайней мере, книжка «Атомный пастырь». Ну, многие уже знают ее, она есть на многих веб-сайтах, и если просто погуглить, как говорят, эту фразу «Атомный пастырь», сразу найдете эту книжку. Ну и вот так же, вот «Пасхальный мотив» — это издательство «Новое небо», или вот на сайте «Читай город», или «Православное слово», магазин, ну, во многих местах. Ну, кроме как через интернет теперь заказать нельзя пока временно, а там будет возможности, можно приобрести. И в храмах тоже есть эти книжки, конечно. Допустим, в храме иконы Божьей Матери всех скорбящих радости на Третьяковской, там, где обычно я служу, когда приезжаю в Москву. Ну вот я хотел бы еще
возвратить нас. А можно я по этому отрывку спрошу? Вот мне показались интересными слова «Вечно рождает Сына Бог». Вот в свете того, что мы ожидаем праздника, вход Господень в Иерусалим, то есть вот Христу тоже нужно как-то постоянно входить. Вот он входит в этот Иерусалим в каком-то духовном смысле.
Ну да, и обратим внимание, его вхождение, он входит на осле, вернее, на осленке, сидя на осленке сыне подъеремной, ослицы. Ну, как бы здесь символ нового и вот старого, подзаконного. Ну, подъеремная, значит, та, которая под ермом ходила уже, ну, вот прожила жизнь свою, потрудилась много, но вот исполнилась. Вот такой очевидный смысл укладывается. Ну, и люди приветствуют, посылают пальмовые ветви как победителю, а он грядет как кроткий царь. Понимаете, это для нас мало вразумляет нас, мало постижимо. Мы все-таки привыкли, ну, царская власть есть царская власть, Царь руководит, приказывает, наказывает, милует. Ну, вот так мы как бы воспринимаем. И часто, не замечая того, мы и Христа так воспринимаем. Но вот здесь все встает на свои места. Кроткий царь, чья главная власть в кротости и в жертве. И он имеет власть предать себя в жертву за мир сей. Вдумаемся. Это совершенно непостижимо. Ну как? У нас в голове, в разуме это не укладывается. Если ты имеешь власть, так ты властвуешь. А здесь совершается совершенно... происходит иное. И люди, мы видим, ведь люди, которые с радостью приветствуют его как царя, как того, который даст им все, что нужно, и свободу от римского владычества, и хлеб, и вино, и радость, и жизнь, и все. А вот они потом видят его на суде. И тогда они кричат: «Распни его!» Те же самые, кто постилал пальмовые ветви, встречая его при входе. Ну а первосвященники, как мы знаем, уже составили совещание, на котором постановили, что лучше, если один человек умрет за весь народ, чем весь народ погибнет. Ну, тем самым, как бы политически обосновывая это намерение устранить из жизни того, кто им не угоден. Вот. Ну, ясно, что это, наверное, во все времена так было, и пока мы живем в этом мире, так будет.
Георгий, Вот интересно нам написал Григорий Иванович. Здесь вот даже вот картинки есть. Все повторяется каждые 100 лет. В 1720 году была чума, в 1820 – холера, в 1920 – испанский грипп. И вот сейчас 2020 – коронавирус. Как можно это объяснить?
Ну как? Вот какие-то циклы, видимо, есть. Ну, я не знаю. Но, понимаете, вот мы есть попытки, вот и в политических событиях тоже ищут какие-то циклы. Вот прошло 100 лет там со времен определенных событий, там, 17-18 года прошло 100 лет в нашей стране. Ну вот как бы ничего такого не. Ну, знаете, это все-таки попытки подглядеть. Туда, куда нам смотреть не полезно. Не потому что не стоит. Но история ведь... История сложная наука. Потому что даже и наука ее порой с трудом можно назвать. Потому что она оперирует с вещами, которые либо нуждаются в объяснении как нечто прошедшее уже, и тех фигурантов, главных фигурантов событий, и последствия уже давно пройдены. И вот теперь историки, историографы это ставят в один ряд, анализируют и делают выводы. Допустим, вот почему, потому так и так произошло. Вот там 100 лет была чума, потом холера через 100 лет, потом через 100 лет испанка, и вот через 100 лет вот коронавирус. Ну, не ровно 100 лет, но плюс-минус. Ну да, вот мы это видим. Так, ну и что из этого? Я не берусь никаких предсказаний. Ну, пройдет 100 лет, ну, что-то, наверное, еще будет, возможно.
Я тогда прочитаю вот, что сам Григорий Иванович нам написал, добавил. Он, ну, то с большой буквы, значит, Господь не оставил нас, но раз век напоминает наказанием за неверие и ханжество, сребролюбие и злость, ну, и многоточие. Наверное, да.
Ну, нет, я так не люблю слово наказание. Вообще Бог наказывает любовью. Это единственное наказание Богу – любовью. Вот он сына послал, сын исполнил порученное ему.
Любовь на крестьян. Мы наказываем, сами себя наказываем.
Ну, простите, ну какая вот связь, допустим, вот Бог наказал чумой, или там испанкой, или холерой. Да, вот наказал тех, кто не верит, тех, кто живет не по-божьему, тех, кто, значит, отрекся. А для чего тогда было посылать на крест сына своего? Это абсолютный нонсенс получается. Но давайте будем христианами оставаться, а не такими, знаете, предсказателями, гадателями. Ну, Господь наказывает. Он наказывает, он так, как он это видит и знает. И то, что происходит, болезни и смерть, это результат жизни человека, деятельности его. Но отчасти, вот я затронул эту тему. Ну да, вот парниковый эффект, который, наука соглашается, да, есть эффект. Действительно, вот повышается температура от выбросов, от СО2, который беспрерывно выделяется в атмосферу. Ну и отсюда происходит какие-то глобальные изменения. Вода поднимается. Вот я тут на побережье хожу уже много лет, на побережье моря. Я заметил, действительно, вода поднимается, уровень океана поднимается, как-то медленно, очень-очень медленно поднимается. И все ближе вода подходит, это становится заметным, подмывает там берега. И вот когда ты это своими глазами видишь, вот ты понимаешь, дальше что? Дальше там будет затапливать, подмывать какие-то селения, смывать дома и постепенно забираться вода дальше. Ну, надо... Пожалуйста, вот вирус новый. Где пределы возникновения еще более новых вирусов, которые через год, через два... Не надо 100 лет ждать обязательно, чтобы новый вирус... Какое-то более короткое время. Но если будем продолжать это делать, значит, да, действительно, сигнал... Назовите наказанием, если вам нравится это слово, пусть будет так, но как результат наказания должно быть научение. То есть детей наказывают, чтобы они научились. Вот нас, как детей Божьих, Господь, может быть, наказывает с целью того, чтобы мы научились. Ну, давайте учиться этому. Ну, как устроена уже система, как бы мы ни нравился или нет нам устройство нашей жизни, цивилизации, вот она такая вот есть, это одномоментно поменять нельзя. Как мне одна пожилая слушательница на радио сказала, ну, давайте все, ну, хорошо, вот, заперлись сейчас, вот, давайте будем так сидеть по домам. Ну, зачем выходить там, мешать друг другу, бороться, воевать, загрязнять атмосферу? Давайте так будем сидеть там. Ну, хорошо, давайте сидеть дома. Но только через некоторое время, довольно короткое, откройте кран, а там ничего нет, вода не течет. Включите, выключатель поверните, а света нет. Ветер подует холодный, а тепла нет в квартире. Ну вот та, сидим дальше, мы сидим, и другие сидят, и те, кто там должен выполнять свои непосредственные обязанности, руководить процессами, осуществлять их, заменять устаревшие конструкции более современные. Ну вот это идет постоянный процесс, и мы в нем живем все, и пользуемся его благами, и нет ни одного человека, который бы этим не пользовался, по крайней мере, опосредованно. Я говорил о том, что есть в некоторых деревнях, я в Голландии я все время бывал, и там в небольших селениях, вот мне показали, а вот здесь живет отшельница. Вот там какая-то 90-летняя женщина, которая чуть ли не там 50 лет живет без воды. Она приносит, без света, без газа, без каких-то удобств цивилизации. Вот сама там все, то, что посеяла, то и кушает, ну и то, что там... дров набрала, тем отапливается. Вот уже вот такая отшельница. Вот такое случается. Скажем. У нас есть отшельники тоже. Там в Сибири где-то в лесах были такие, помните, там и закопались там в пещере сколько-то лет, 20-30 назад сидельцы. Ну, в результате там трагедия, пострадали, кто-то погиб. Ну, по крайней мере, это исключительные, единичные на миллионы случаи, и они не делают погоду, как мы говорим. А погода делает вот то устройство жизни, которое окружает нас. И от него одним вот мгновенным решением, каким-то мгновенным настроением мы не отступим, не избавимся. А будем продолжать делать то, что делаем.
Отец Георгий,
только дальше... с осознанием, да, пожалуйста.
Да, нам обязательно нужно успеть поговорить о значении, смысле праздника предстоящего. Но я не могу не прочитать вопрос от Максима, который спрашивает, если в этом году не соберутся и благодатный огонь в храме гроба Господня не сойдет, будет ли это означать конец?
Ну, во-первых, там готовятся. Ну, при закрытых дверях только, конечно. Ну, то есть нет такого. Есть свидетельство подготовки, что благодатный огонь будет. Вот. Ну, как его там будут передавать? Другой вопрос, но что ради карантина его не собираются отменять. Ну, а потом, что значит? Сошел, не сошел. Ну, были случаи, когда там другие конфессии овладевали храмом. И, ну, не было, ну, не знаю, среди православных говорят, когда католики обладали этим храмом Гроба Господня, то благодатный огонь не сходил тогда. Вот. Ну, вот так говорят некоторые ортодоксальные православные. Ну, то есть были случаи такие. Но если в этом году не будет, ну, и тогда не было никакой... Второе пришествие не совершилось и сейчас, но суть того пришествия, что оно уже происходит. Вот так, вообще говоря, глубоко внимая Слову Божьему, Писанию и практике жизни литургической, человек начинает понимать, что оно происходит. И как молния от востока до запада. Это пришествие, когда будет открыто Евангелие. То есть ну, Господь не хочет ни от кого отказаться. Как ему поступить с теми, кто спрячется от Евангелия? Потому он не делает этого, пока хоть один человек будет не готов к тому, чтобы вот от края до края, как молния совершилась. Ну, значит, нам с вами дано потрудиться на этой почве и принести, чтобы пришли плоды. Но с каждым в свою меру. Так и живет церковь, и живет мир, в общем. И вы знаете, говоря о цивилизации, ведь это, в общем, нынешняя цивилизация, ведь плод, в общем, христианской веры. Мы знаем, что новое время началось, эпоха Возрождения началась как раз с монастырей, как раз следом за вот, колоссальной эпидемией того времени. Почему так произошло, непонятно, но вот некоторые проводят параллель тоже, что не наставит ли за коронавирусом какая-то, значит, эпоха Возрождения, какое-то... новое время, новейшее или сверхновое время. Новейшее уже было, сверхновое время. Да, конечно, да. Дай Бог, новизна всегда то, к чему мы идем. Потому что жизнь вечна, она... Прошу прощения, жизнь вечна – это вечное обновление. Вот, простите, да, пожалуйста.
Ну, это хорошо. Отец Георгий, вот чтобы, может быть, нам сейчас подчеркнуть значение праздника предстоящего, я прочитаю вопрос от Ольги. Вот вопрос к вам, отец Георгий. Евреи ожидали появления национального лидера, царя иудейского, который освободил бы Иудею от иноземного владычества. А что люди ждут сегодня и кого ждут, вот по вашим наблюдениям?
Ну, мессия, которого ждали иудеи, о котором были пророчества, и то время было время пророчеств и ожиданий мессианских. Ну вот они совершились, мы празднуем Пасху, это есть исполнение пророчеств, исполнение ожиданий. А какое еще исполнение, чего еще нам ждать? Вот мы ждем Пасху. Ну, вы знаете, ну, я это говорю не ради как бы красного слова, чтобы так, ради праздника. Нет, а искренне абсолютно. Вот, допустим, вот я как священнослужитель, я с трепетом и радостью жду каждой литургии. Для каждой литургии это Пасха, Малая Пасха. Так многие называли, Святой Праведный Иоанн Кронштадтский, и другие священнослужители, православные, и католики, священники так называли. Но Малая Пасха, мы этого ждем. Вот сердце исполняется. И когда ты совершаешь литургию, участвуешь, приобщаешься, вот ты все совершил. Вот это главное ожидание. И его, одновременно не только ожидание, а его исполнение. В чем смысл прихода Христа и воплощения Божьего Сына, явления Бога на земле, в том, что все исполнилось, и ожидать больше нечего, кроме этого. И если кто-то из нас еще чего-то ожидает, значит, он пока не поверил в исполнение ожидания. Ну, не то чтобы даже не поверил, но, ну да, это, конечно, вопрос веры, но и вопрос тоже действия. Ведь мы живем, дыхаем, выдыхаем, вкушаем пищу, кто-то, может, много вина вкушает, даже вот особенно в условиях карантина, ну, я надеюсь, что не слишком много, но какое-то, ну, это дает нам радость, это дает нам наполнение жизни и ее осуществление. Вхождение Божьего Сына в Иерусалим, встреча его как царя, земного царя. Мы знаем, это вот так, действительно так было, и толкования так нам говорят, и само Евангелие об этом говорит, что вот и заговор властей, тут же сделанный против него, вот говорит нам о том, о мире, в котором мы живем. Да, он таков. Да, он постилает, да, он празднует, да, он украшает все, что связано с именем Христа. И одновременно затевает нечто против направленное человека, а значит, против Бога, который создал человека. Ну и разве это не так? Ну, сколько примеров, вспомню, у нас 75-летие Великой Победы, да. А что предшествовало тому? Ну, наступила победа. Ну, ценой колоссальных, непостижимых жертв, несопоставимых, даже, простите, с этим, не то что с коронавирусом, даже, но и с испанским гриппом тоже несопоставим. Там было 50 миллионов на всем мире, ну, а все-таки Вторая мировая унесла жизни больше. Ну, и главное, что не в том, а что все это рукотворное было. И понимаете, поэтому вот мы живем в таком мире, который затевает, замышляет недоброе. Против человека, значит, против Бога. Ну и вот на этом фоне приходит Христос, чтобы распяться и повернуть вспять вот подобное намерение, подобные собрания человеческие, советы нечестивых обратить против того, что они затеяли, но самих людей спасти. Кто бы они ни были, пусть даже самые зловредные и диктаторы или какие-то преступники, но и их тоже Господь хочет спасти. Поэтому его вхождение в Иерусалим – это преддверие вхождения, прихода его, ну вот второго пришествия, во славе. Но славу создает, в этом мире создаем мы, люди, мир, который он создал, для того, чтобы мир прославил Бога. Поэтому как он придет в славе, если этой славы не найдет? Там он говорит в словах Христос, помните, если Сын Человеческий придет, найдет ли он веру на земле? Но, понимаете, этот вопрос так и остается. И с этим вопросом мы живем. Потому мы посвящаем, по мере наших слабых сил, посвящаем свои программы, радиостанции, книги вопросам веры. Ну да, значит, Господь не оставляет нас. Ну, мы-то с вами говорим и слышим друг друга. Но это уже немало. Вот и вхождение в Иерусалим. Иерусалим – град небесный, Иерусалим небесный. Он открывается и принимает Христа, царя, небесный Иерусалим. А земной остается в земле. Ну вот таков смысл, я думаю, праздника, входа Господня. Ну и, конечно, преддверие жизни. Почему веточки вербы с почками не распустившимися? Вот это и есть. Вот жизнь уже началась, но она еще не предстоит, им предстоит распуститься, ей предстоит начаться. Вот это, мне кажется, такой... Да, глубокий символ очень, да-да-да.
Отец, у нас, в общем-то, немного времени, 4 минуты. Что вот, ну, вы бы добавили, вот, по вашему усмотрению, важно человеку знать об этом празднике или, может быть, как-то подготовиться к нему?
Ну, в наших условиях, да, вот еще возвратимся к практическим вещам, в наших условиях, ну, да, вот мой совет, правда, я прошу прощения, я все-таки даю его из реальности, которая здесь, на Британских островах, вот в нашей Сурской епархии, что у нас храмы закрыты все, и литургии, ну, по благословению, значит, у нас совершается, если кто-то совершает, священ служит, то дома совершает, а без прихожан. Или в закрытых храмах, но без прихожан. Но в условиях России в храмах люди собираются, но небольшими группами пока еще, но неизвестно, к великим сожалению, читаешь новости, видишь, что пока у нас пик еще не пройден, этой эпидемии в России, я имею в виду. Пока еще рост числа заболевших наблюдается, и, ну, возможно, ужесточение карантина. Я не говорю, что именно так будет, но возможно ужесточение, может быть, к Пасхе, а может быть, еще и к Верному. Ну, вот поэтому я говорю, что по пути, ну, предлагаю самый мирный, бесконфликтный путь, чтобы не нарываться на упреки или даже действия со стороны властей против нас. Все-таки призываю вот, на пути в магазин, значит, конкретно цель – это купить продукты, а на пути веточки, 3 веточки вербы пусть у вас будет.
Отец Георгий,
принести, домой, если... поставить.
Отец, да? Георгий, я просто хочу спросить, ну, если даже не получится вербочку приобрести, все-таки праздник-то состоится, даже если мы будем дома. Главное, чтобы он в душе был.
Ну, ведь душа ведь тоже, она не отделена от тела и от наших чувств. Ну, нет, кому-то это, ну, я не знаю, если кому-то будет так хорошо, то слава Богу. Но кто-то действительно нуждается в символах. Да мы все нуждаемся в символах. Мы живем в окружении символов. Одеваемся, причесываемся, как-то устраиваем свою жизнь. Все наполнено символами. Понимаете, это тоже вот символ верного воскресения, вот веточка вербы. Ну, если возможно это сделать, то, конечно, лучше сделать, чтобы себя порадовать, насколько это возможно, порадовать именно духовной радостью. Потому что, ну, радости других тоже хватает там все-таки. Я считаю, что пусть меня наши слушатели не ругают, не осудят, но вот и польза тоже есть в карантине. Допустим, для тех из нас, кто постоянно в движении, в поездках, допустим, вот я, и для меня это редчайшая возможность быть дома с семьей. И долгое, продолжительное время, основательно. Меня это, в общем, в целом радует. Ну, у кого-то может быть так, а кому-то, напротив, хотелось бы где-то побыть наедине. Ну, я думаю, что такая возможность предоставляется. Уж не совсем мы никак в тюрьме сидим, по тюрьмам сидим, по квартире. Где-то как-то выйти на несколько... 100 метров, на 100 метров или что-то в этом роде. Да, так вот, веточку ну и будет праздник, ну, трансляцию литургии можно включить, и молитву, которую читают на священный вер, тоже прослужить, помолиться вместе со всеми, и успокоиться на этом. Вот что главное, успокоиться на этом. Сказать себе, это то, что мне дал Господь, благодарю Господи тебя за это. И больше не ставить, не упрекать, потому что если мы, ну как же, вот каждый год мы все-таки были, а тут, и мы упрекаем Господа. Зачем? Для чего это мы это делаем? Ну да, Господь, конечно, не без ведома Господа случается все, в том числе и эпидемия. Ну пусть вот как написавший нам, ну пусть, зачем это наказанием за грехи наши? Ну вот по грехам нашим сидим дома. Да, пусть так. Но это от Господа, поэтому успокоимся.
И можно сердце будет радоваться. Да. Отец Георгий, да. Можно с пользой подойти к этому.
Конечно, и нужно использовать, извлечь пользу из всего. Можно и нужно. Поэтому я желаю вам всем...
Да, мы должны остановиться. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами.